эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Друзья, это действительно радио «Донбасс Реали». Сегодня пятница, 22 февраля. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час вы узнаете вот о чем. Почему полиция проверяет того, кто спас Северодонецкий ледовый дворец? Из Донбасса в Карпаты. Медведям поправляют здоровье и нервы. Конституция НАТО и ЕС. Что об этом думал Донбасс последние четверть века? Ну и разговоры в студии прямого эфира. Именно 22 февраля 2014 года, ровно 5 лет назад, тогдашний президент Украины Виктор Янукович оставил свою резиденцию в Межгорье, оставил в итоге Украину через Крым, убежал, как известно, в России. Вот мы сегодня попробуем как бы... Ну, это все равно предварительные итоги, но все-таки подвести итоги президентства Виктора Януковича. Для Украины, для Донбасса и для всего. Что, какой след исторически оставил этот политик? И будем это делать в студии прямого эфира с донечанином, журналистом, блогером Виталием Сизовым и Андреем Плохониным, историком, публицистом. Вы тоже можете стать, друзья, активными участниками нашего разговора, набрав номер нашего прямого эфира, телефонный номер 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам, 066-901-2434, трансляция нашей программы в соцсети Facebook.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Господь Сизова и Плохонин, ожидаем минут через 10-12 в нашей студии прямого эфира. Сейчас вместе со мной присутствует Егор Устинов, это значит будет выпуск новостей от Егора.
Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщили в штабе операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В свою очередь, в группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 5 случаях обстрелов подконтрольной боевикам территории. Канал «Сиверский Донец-Донбасс» получил повреждения из-за обстрелов. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». По данным компании, выявлено несколько повреждений от попадания боеприпасов. Повреждения были устранены в ходе осмотра. Трещины планируется устранить после получения согласования на выполнение ремонтных работ ориентировочно в понедельник, отмечают на предприятии. Сейчас, по информации «Воды Донбасса», поставки воды по каналу «Сиверский Донец-Донбасс» осуществляются в необходимом объеме. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине. Об этом он сообщил в Твиттер. По словам Волкера, новый сайт – инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии в Украине. Сайт охватывает период с 2014 года, когда были оккупированы Крым и часть Донбасса, и по нынешнее время. На шахте 1-3 Новогрудовская под землей остаются 17 горняков. Других подняли на поверхность по состоянию здоровья. Об этом сообщает независимый профсоюз горняков Украины. По данным пресс-службы, длительное пребывание в замкнутом пространстве на глубине 530 метров негативно влияет на психологическое здоровье и состояние шахтеров. Кроме того, на шахте Кураховская шахтеры прибегли к другой форме протеста. Горняки спускаются под землю, но к работе не приступают. Напомню, 18-го февраля горняки госпредприятия «Селидов-Уголь» отказались начинать работу из-за задолженности по заработной плате за ноябрь, декабрь и январь. Укрзалезница к Международному женскому дню назначила дополнительный поезд с сообщением «Покровск-Харьков». Об этом сообщает пресс-служба переводчика. По их данным, поезд номер 205 «Покровск-Харьков» будет курсировать с 6 по 11 марта. Всего Укрзалезница назначила 17 дополнительных поездов, которые будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород и другие города. Стоимость проезда в общественном, коммунальном и частном транспорте в Мариуполе вырастет с 1 марта. Согласно решению исполнительного комитета городского совета, с марта стоимость проезда будет составлять 8 гривен в автобусах и 7 в трамваях и троллейбусах. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 0 до 5 градусов мороза.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Итак, в эфире радио «Донбасс Реалии». С этой минуты к нам присоединяются слушатели громадского радио, которые тоже могут теперь услышать наш разговор с гостями студии. Журналистом из Донецка Виталием Сизовым, историком, блогером Андреем Плохониным о том, какой исторический след оставил в Украине президент Янукович в Украине, на Донбассе. Ведь сегодня именно 5 лет с момента бегства Виктора Януковича из Межигорья, из-под Киева, из Украины в Россию. Будем обсуждать его вклад, скажем так, исторический. Вы тоже можете оценить эти, ну сколько там было, 4 года президентства Януковича, набрав номер нашего телефона прямоэфирного 0800-300-403. Есть трансляция в соцсети Facebook и на YouTube-канале тоже есть трансляция. Можете задавать свои вопросы, высказывать свои мысли по поводу правления президента Януковича. Пока же перейдем к иным темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Северодонецке по запросу депутата горсовета полиция занялась проверкой активистов, которые проводили акцию «Согрей Ледовый». В течение полугода Ледовый дворец спорта в Северодонецке не работал. Он перешел в собственность коммерческого банка, который не вкладывал в него денег. Не выделял на него средств и горсовет, чтобы из-за холодов здание арены не стало разрушаться. В ноябре местные активисты запустили акцию по сбору денег на отопление. В середине января сего же года суд вернул Ледовый в собственность Северодонецка. Но теперь некоторым политсилам захотелось проверить активистов.
Инициатором проверки выступил депутат городского совета от радикальной партии Владислав Старицкий. Он написал депутатское обращение в Управление защиты экономики с просьбой провести проверку. Говорит, что не знает, куда идут собранные деньги и считает, что это может быть мошенничеством. В особенности его интересует то, куда шли деньги за проведение футбольных соревнований после того, как Ледовый дворец спорта в середине января вернулся в собственность громады. Ведь тогда возобновилось финансирование из городского бюджета.
В то же время команды платят от... Они сами говорят, что они платят, а куда эти деньги? Они сами не знают, куда эти деньги поступают. И директор не знает, насколько мне известно. А кто этим занимается? Это коммунальная собственность. Это наша с вами собственность. Непонятно, кому идут эти деньги. По моей информации, я хочу, чтобы эта полиция проверила этот факт.
Ни одно доброе дело у нас не остается безнаказанным, говорит организатор акции «Согрей Ледовый» бизнесмен Михаил Ивонин. Его в четверг приглашали в Управление защиты экономики и расспрашивали о том, куда пошли деньги. Пока речь ни о каком производстве не идет, говорит он. И, скорее всего, на этом все закончится, так как все финансовые документы у него в порядке. К тому же в среду он проводил публичный отчет по акции. Также, по его словам, акция продолжалась с 27 ноября по 17 января. А дальше Ледовый дворец отапливал уже горсовет.
Я даже на флайере, который там раздавал, 500 флайеров мы раздали с финансовой отчетностью, там есть ссылка на Facebook. Там я же написал, что любые вопросы можно задать в личку, помните, то есть там можно написать пост. Я считаю, что нет лучшего способа бороться с клеветой, чем открытость. Господин Старицкий мог бы мне напрямую задать вопрос, помните, хотя бы в Фейсбуке даже.
Что же касается сбора денег во время проведения соревнований по футзалу, то, по словам руководителя Ассоциации футзала Луганской области Юрия Кравченко, эти деньги действительно собирались для организационных нужд. Оплату работы судей, медицинских работников, операторов, которые ведут видеосъемку матчей. Также деньги нужны на покупку призов. Это прописано в регламенте ассоциации, и команды об этом знают.
Вот, а деньги собираются, есть взносы, сумма указана в регламенте. Регламент на сайте у нас висит, поэтому все делается официально.
Ассоциация также участвовала в акции «Согрей Ледовый», говорит Юрий Кравченко. За деньги, которые оставались со взносов, в декабре и январе сначала закупались пилеты для отопления, а позже переводились в качестве оплаты за электроэнергию. Энергию и воду. Пока Юрия не вызывали в Управление защиты экономики, однако предупредили, что в ближайшие дни это может произойти. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Грязные мифы о крымских татарах. Такое мнение о содержании учебника по истории Крыма высказал российский историк, журналист Николай Сванидзе в комментарии «Крым Реалии». Он считает, что если дети будут учить историю по такому учебнику в России, у них может сложиться ложное мнение об исторических событиях. Книга, по мнению господина Сванидзе, имеет, цитата, «проявление ксенофобии и историческую неправду». Ранее крымская правозащитная группа сообщила, что в российском учебнике под названием «История Крыма за 10 класс» содержится высказывание, опять-таки цитата, «разжигающее ненависть к крымско-татарскому народу». Конец цитаты. В частности, указано, что в этом учебнике, что в ходе Второй мировой войны, опять-таки цитата, «большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали». Конец цитаты из российского учебника. Тем временем российские власти Крыма уже изъяли из школ вот этот вот скандальный учебник.
Ну, это в любом случае, конечно, проявление ксенофобии, разумеется. И это историческая неправда. Это историческая неправда под таким как бы псевдо-правдивым соусом. Потому что, конечно, сотрудничество с фашистами имело место. У всех народов. У всех народов. И у крымских татар тоже. И у всех. Больше всего у русских. Потому что русские составляли большинство в Советском Союзе. А на втором месте были украинцы. И поэтому и по коллаборационизму на первом месте были русские. А на втором украинцы. Так же, как и по героизму на первом месте были русские. По абсолютному числу героев. А на втором украинцы. Соответственно, с численностью населения. И точно так же и все остальные этнические образования, народности, народы и так далее. У них были и герои, были и предатели, кто угодно. И акцентировать на предателях – это всегда признак двух вещей. Во-первых, национального высокомерия и ксенофобии. А во-вторых, оправдание репрессий и депортаций. Потому что именно это служило оправданием депортаций. Ну как же, они же коллаборационисты. Они же там белого коня там Гитлеру подводили. Была такая легенда про один из кавказских, северокавказских народов. Чушь собачья. И вот такие же дерьмовые, грязные мифы, они складывались и до сих пор складываются и про крымских татар, и про другие пострадавшие народы. И получается, что правильно их вытянули. Я думаю, что российской власти такой учебник не нужен. Абсолютно. Он идет во вред российской власти, потому что он просто вбивает клин между разными национальностями, разными этническими, религиозными группами в Крыму. Он отталкивает, оскорбляет крымских татар. А это одна из достаточно многочисленных групп этнических, проживающих в Крыму. Российской власти это точно не нужно. Это нужно отдельным группировкам российской власти. Просто по соображениям чисто идеологическим, во-первых. Националистическим. Во-вторых, это люди, которые тоскуют по сталинскому репрессивному режиму и пользуются всяким удобным или неудобным поводом для того, чтобы оправдать его. Вот и все. То есть рационального здесь ничего нет. Естественно, если люди будут учить историю по такому учебнику, дети, и учителя будут у них спрашивать по этому учебнику, ну, понятно, как в школе будет происходить обсуждение, и чем оно может закончиться. Я бы сказал, такое замысловатое оправдание сталинщины, оно присутствует в качестве составной части нынешней государственной идеологии, к сожалению. Это может быть не свойственно первому лицу, или первое лицо равнодушно к этому. Но силовая группировка, которая сейчас составляет значительную часть российской власти, наиболее влиятельную часть российской власти, она, конечно, страдает этими болезнями, несомненно. Поэтому это не случайность, нет, к сожалению.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанный разговор в прямом эфире радио «Донбасс Реали» 22 февраля 2014 года, ровно 5 лет назад. Ну, там разные данные, 23-го, 22 февраля. В любом случае, Межигорье уже открылось, Януковича там уже не было. Фактически закончилась эпоха, если таковой ее называть, президента Украины Виктора Федоровича Януковича. И сейчас мы в прямом эфире попробуем как бы подвести определенный итог, если это возможно вообще через 5 лет. С историком, кстати, блогером Андреем Плохониным. Приветствую вас, Андрей. Добрый день. И донечанином, журналистом Виталием Сизовым. Приветствую добрый вас, день. Виталий. Вы, друзья, тоже можете принимать активное участие в нашем разговоре, набрав номер нашего студийного телефона 0800-300-403. Мессенджер, Вайбер, к вашим услугам 066-901-24-34. Трансляция на YouTube-канале Радио Свобода под названием «Что оставил, собственно, Украине, Донбассу Янукович». Площадок много, можете высказывать свое мнение и задавать свои вопросы. Ну и, конечно, к Андрею сперва, при всем уважении к Виталию. Можно через 5 лет вот как бы уже оценить исторический вклад Виктора Федоровича Януковича, вот так вот отстраненно. Конечно, можно его тролли вспоминать, все эти бесконечные перлы от Ахметовой до, я не знаю, ГУЛАГа Артемовской и так далее. Вспоминать его 2 несудимости. Но вот если так более-менее объективно, это возможно через 5 лет сделать, Андрей, на ваш взгляд?
Я думаю, во-первых, хочется сказать, что, конечно, Виктор Федорович Янукович единственный президент Украины, о котором, в общем-то, еще очень долго не будут вздыхать. Знаете, там некоторые люди говорят, Кучма, вернись, там некоторые говорят, Ющенко был лучшим президентом. Кравчук первый президент Украины, какой-то пиетет к нему есть, да, а вот Виктор Федорович, о нем бы хотели забыть даже его бывшие верные соратники, да, но некуда от этого деваться, да, то есть в этом его особенный вклад в Украине. Конечно, прошло 5 лет, хотелось бы поздравить, но, с другой стороны, его с нетерпением его ждут назад, в общем-то. Да, для того, чтобы вклад, наконец, был достаточно оценен не столько историками, да, сколько юристами, в общем-то, да, украинским судом, при всем нашем к ним недоверии, но даже если он будет недооценен, Виктору Федоровичу хватит очень-очень надолго.
Виталий, как донечанин, я не знаю, вряд ли вам, наверное, удавалось лично пообщаться с господином Януковичем, когда он еще главой области был до 2002 года, он вообще мало давал интервью, редко с кем общался, но в целом, вот ваш впечатление, если в том числе, конечно, анализировать этот момент, когда он Донецкую область возглавил.
Но я бы в чем-то не согласился с историком, потому что все-таки, я думаю, определенная часть населения все-таки ждет Виктора Федоровича.
И да? Если не бы, только да, господа Луценко.
Я думаю, даже если бы он принял участие в выборах, то он бы, ну, где-то в топе был. Конечно, не выиграл бы их, но у какой-то части населения он связан, ну, там, с представлением, ну,
сколько,
о стабильности.
5-10% бы набрал.
Я думаю, 10.
Ну, ничего, не так плохо.
10-15.
Ющенко сколько набрал
где-то,
в 2010 году?
Бы. Это раз.
В районе 5% Ющенко.
Да, не добрал. Два.
Да, условно, да, можно, извините, разделить его, да, на 2 части, скажем, да, его там до 2013 года и подписание ассоциации период, и... А потом уже, что произошло. Первая половина – это попытка, да, выстроения какого-то авторитарного режима, попытка изменения Конституции, да, с одной стороны, вот эти подвижки, а с другой стороны, вот этот внезапный курс на евроинтеграцию, который он имплементировал до 2013 года. Если бы, в принципе, он подписал это соглашение тогда, да, там, то, ну, у нас был бы совершенно другой взгляд, вероятно, сейчас на его президентство. Но
вот... До сих пор бы сидел на Банковой, возможно?
Возможно, Виктор, да, Федорович. Но вот так распорядилась история. К сожалению, что в этот какой-то судьбоносный момент он проявил либо слабость, либо, не знаю, малодушие.
А почему? Это же вот все происходило, знаю, действительно, определенно, если не сенсация, то неожиданность. Азаров...
Но это не было неожиданностью, нет, на самом деле, потому что я тогда был, да, в Донецке, по-моему, еще накануне отъезда его на подписание.
Вильнюс.
Да, Вильнюс.
Ноябрь 2013 года.
Приезжал Азаров, и уже тогда там была встреча партхозактива, как всегда, и уже тогда было понятно, что он его не подпишет, потому что нотки звучали, что это нам невыгодно, как бы он еще напрямую не говорил, что мы не подпишем, но уже если до этого, даже, ну, не представляете, даже темники были на донецком телевидении, каждый выпуск новостей заканчивался сюжетом о том, как хорошо в Европе, давайте подписывать евроассоциацию. Вот. И потом был абсолютно резкий разворот, и все говорили о ней хорошо. Но тогда Азаров стал говорить, ну, не совсем хорошо, он ее не критиковал, и вот стало мне лично понятно, что они все-таки ее не подпишут для меня. Для меня понятно было.
Андрей, я еще хочу к вам обратиться в таком плане. Я прекрасно помню, только дату не помню. Был такой период уже в разгар Майдана, до кровавых событий уже 18-20 февраля 2014 года. Янукович, это известно потом из уже данных самих людей, которые принимали тем участие, не только с Яроша, там, Турчиновым встречался и так далее, и так далее. Была такая вот попытка, не знаю, как это назвать, активистов пригласить. И если я не ошибаюсь, круглый стол, вы в нем тоже принимали участие, я,
да,
не ошибаюсь.
На последнем самым большим кругом столе, единственное, куда пришли Кличко, куда пришел Яценюк и куда пришел Технобок, да, я бы написал большой репортаж, ну, правда, для Фейсбука, кто-то там с сайтов его переписал.
Это, по-моему, январь 14 года, нет?
Да, да, я точно дату не помню, но это январь 14 года, да, да, была такая встреча, но, вы знаете, да, это был единственный раз, когда я лично видел Виктора Федоровича вблизи, в не самой формальной обстановке, но, в общем-то, создалось впечатление, что, конечно, с одной стороны, это тогда об этом писал, это был такой живой труп на автомате, на таблетках, да, и с другой стороны, в общем-то, да, который, в общем, вне зависимости от того, что говорили оппоненты, говорил совершенно как по написанному, да. Да, но это было такое событие. Ну, вы же помните, все эти попытки говорить с властью не заканчивались ничем, в общем-то. Да, это была профанация, в общем-то, и я тогда... В принципе, по-моему, материал этот у меня тогда назывался
«Как превратить Майдан в Майдан». Напомните, в качестве кого? Не политика, конечно.
Я попал вот с активистами громадского Майдана, который еще был до 1 декабря. То есть меня, по-моему, Денис Шевчук тогда позвал, но я просто сидел вот в массовке, сидел рядом с Инной Богословской, как раз вот заодно тогда с Инной Богословской познакомился. Ну, абсолютно в массовке, которая не имела никакого голоса, просто сидела, слушала. Ну, просто мне как историку туда было интересно попасть. Вот я уговорил, и меня туда провели. Что называется, по большому блату.
Живой труп, ваше впечатление, да, до сих пор?
Да, живой труп, это однозначно.
Ну, если уж мы так резко перешли уже к событиям, вот этой выход, ровно 5 лет назад, кровавая фаза уже была на Майдане, Небесная сотня и так далее. У вас есть, Андрей, ответ на вопрос, почему Янукович, ну, мы же все были на Майдане, так или иначе, я как журналист тоже, и как просто физичная особа. Почему он полностью не применил силу? На его месте наверняка бы Лукашенко и Путин, грубо говоря, не раздумывали бы. Почему с одной стороны Европейской площади был этот сколько? Один БТР, по-моему, а со стороны ЦУМа было открыто, например. И таких примеров множество. Такое впечатление, Янукович постоянно метался. Применить силу, не применить силу, применить силу, не применить. На ваш взгляд, почему?
Причем самое удивительное, ведь в 2004 году мы знаем, что как раз Янукович однозначно был тем человеком, который пытался заставить кучму силу применить. Но одно дело, когда ты кого-то пытаешься заставить, но ответственность-то ведь была бы не на нем, а на кучме, правда? Другое дело, когда ответственность лежит на нем, естественно, хотелось сыграть красиво, да, хотелось развести, я не помню, там, это козлы мешали, разводили котят.
Котят разводил покойный Чечетов, а козлы мешали Януковичу в 2004 году. Кстати, в Северодонецке он выступил, мы сегодня этот город вспоминали.
Да. Вы знаете, то есть ответа на этот вопрос однозначно нет. И тем более к насилию-то ведь он еще, и к Майдану-то ведь он не был готов. Мы уже сейчас, в принципе, более-менее знаем о том, что силовой сценарий готовился под президентские выборы 2015 года.
Да, кажется. 5 лет.
Да, готовился под это. К этому времени однозначно они еще не были готовы.
Справедливо ли обвинение, Андрей, со стороны именно бывших, можно сказать, скажем так, почитателей, поклонников политических Януковича, которые, вот вы же говорите, что, на ваш взгляд, много и среди них уже резких критиков Януковича, что, ну, просто трусом оказался, как Дмитрий Медведев, премьер-министр, тогда написал, тряпка.
Ну, фактически тогда Янукович, когда было после расстрела Майдана достигнуто соглашение, фактически выиграл. Другое дело, то есть, да, можно было оттянуть, можно было еще потянуть Майдан, чтобы там не говорили с трибуны, в общем-то. Но мне кажется, что в данном случае у него уже вот давно, уже задолго до этого сдали нервы однозначно. И, во-вторых, он уже не до конца контролировал силовиков. Вот это вот отсутствие железной воли, это силовики побежали раньше Януковича. Вот что самое удивительное. Понимаете? То есть это ясно показывает, что, в общем-то, решение отбежать было принято даже до того, как Янукович подписал это соглашение. Тем более было видно, насколько Россия несерьезно к этому относится. Прислали из Москвы Лукина, вы помните? А смысл Лукина в чем?
Вы имеете в виду эти договоренности на уровне министра иностранных дел?
А Лукин за полтора дня до этого вышел на пенсию. То есть прислали человека вообще без статуса из Москвы, что ясно показывает, в общем-то, что эти соглашения подписывались для того, чтобы потом эту просто бумажку выбросить.
Виталий, вы тогда были в Донецке, да, в феврале 2014 года? Ну, конечно, очень тщательно следили за ситуацией в Киеве. По вашему мнению, почему Янукович, ну, не пошел до конца в подавлении Майдана?
Я не знаю, у меня нет однозначного на это ответа. По-моему, Лукин, кстати, не подписал этот.
Да, не подписал, конечно.
Ну, это комплекс причин. Вероятно, в принципе, и власти не было единой. И да, там со стороны там, да, каких-то экономических элит тоже не было единства в поддержке в этот раз. Во-вторых, не надо его личность, да, как бы снимать со счетов. Он считал себя верующим, может, человеком. Возможно, какая-то его показная религиозность мешала ему переступить через какой-то порог с другой стороны. И он как бы был довольно таким, ну, нерешительным человеком, да. Он, ну, как бы, как вам сказать, в чем проблема была? Украина, она вполне, в принципе, до этих событий была достаточно мягкой страной. И не в традиции Украины было решать вот этот конфликт и силовым способом. Но вот произошло то, что произошло. А по поводу того, что он сбежал, ну, не хочу его быть, да, адвокатом Януковича, но, наверное, это был все-таки с одной стороны, малодушный поступок, с другой – волевой, потому что лучше, условно говоря, не, лучше, конечно, когда он отвечает по закону в суде, но лучший вариант, когда он все-таки убегает, а не когда он в качестве легитимного президента возглавляет сопротивление в том же Донецке какое-то.
Или, да, в Харькове, или куда он сперва уехал.
Или антимайдан, поэтому в чем-то он облегчил, как бы, это его был последний шаг, который... Может, ему когда-то зачтётся, что он...
Ну, кстати, да, уже... Но это вряд ли была добрая воля, мне кажется.
Да?
Дело, почему он бежал дальше? Потому что он и там не встретил той поддержки.
В Харькове, например.
Да, на которую он рассчитывал. Это
а, кстати, да, Андрей, ну, действительно, вы же начали отвечать на этот вопрос. В Харькове, там был съезд, вышли с георгиевскими ленточками, тот же Кернес, Добкин, живой тогда Жилин, сидел это самый Косачёв, другие политики российские, пусть не самого высокого ранга, но они были. Выйди на трибуну, Янукович, скажи, вот хунта, ну, вот этот термин еще тогда не гулял. Захватила власть Киева, я в первой столице Украины, я легитимный президент, все, я отсюда руковожу страной. Почему не сделал? Испугался Янукович?
Просто Янукович выстроил схему, которая сломалась. Что делать вне этой схемы? Что делать вне этих правил, он не знал, он не умел. Да? Это человек, в принципе, который не владел навыками политика в европейском и даже в постсоветском понимании этого слова. То, в принципе, то есть Янукович строил даже не диктатуру, то есть Янукович строил какую-то криминальную вертикаль однозначно. И как только этот механизм сломался, он не умел ее строить, да, он умел ею пользоваться. То есть, и мне кажется, в этом главная проблема. То есть он не увидел, как он с этим может управлять. И события дальнейшие на Донбассе показали, что, в принципе, ну, я все-таки в свою очередь не соглашусь с Виталием. То есть, в общем-то, вернуться даже на Донбасс Янукович не сможет. Курченко сможет, допустим, да.
Я не говорил, что он вернется.
Да,
теоретически, что в Украине много людей, которые по-прежнему вспоминают его как Брежнева уже некоторые.
Да, есть... даже поколение антимайдановцев сменилось сейчас, да. То есть эти люди думают иначе, да. То есть Янукович уже не умеет говорить на одном с ними языке. Даже там уже прошла смена поколений. Все, он человек прошлого.
Спасибо большое, Андрей Плохонин, Виталий Сизов, гости студии программы «Радио Донбасс Реалии». 0800-300-403, мне подсказывают режиссеры нашей прямой трансляции. Два уже слушателя или слушательницы, пожалуйста, вы в эфире, добрый вечер, только не забудьте представиться.
Вас приветствует звычайный, подкреслю, звычайный киевский обывач.
А может, это звати, а як звати звичайного киевского обывача?
Да, а не кажется ли вам, шановный ведущий, что вы именно об Януковиче сразу же связку сделали с Ахметовым? Ведь действительно, Виктор Федорович был всего лишь навсего пешкой в руках хозяина Донбассу. И вот эта пешка чуть ли не возомнила себя ферзем. Поэтому Ренат Леонидович сдал его. Поэтому и Кернес за него не заступился. И поэтому Ренат Леонидович сейчас выбрал Киев, а не Россию. Не так ли?
Спасибо вам за ваш вопрос. Я Виталию, конечно, его адресую. Вот это вот постоянный разговор еще с 2014 года, когда 2 года, он же премьер-министром сначала, Виктор Федорович, стал, что, дескать, на самом деле он никто, Янукович, марионетка, грубо говоря, шестерка в определенном сленге, который сам же Янукович себе позволял. А вот хозяин Донбасса Ахметов, хозяин Донбасса Ахметов. Это справедливо было к 2014 году?
Ну, я не знаю, не слышал, как он этот сленг использовал. А по поводу, ну, межличностные отношения, это тонкая материя, да, и даже если два человека имеют какой-то близкий контакт, и кто-то на кого-то влияет, нельзя назвать, да, что кто-то чья-то марионетка, тем более на таком уровне государственной власти. И я думаю, не все, как бы не только Ахметову, а другим представителям олигархии, ну, нравилось, то, как вел себя, скажем, на тот момент президент, как он выстраивал свою параллельную абсолютно вертикаль, опираясь уже на представителей своего ближнего окружения. Я бы сказал скорее, что наличие какого-то холодного конфликта было, это даже было видно по Донбассу.
Между Ахметовым и Януковичем,
ну,
да?
Я не могу сказать, да, что вот я был свидетелем этого конфликта.
Не об этом речь, но со стороны.
Было видно, как в структуры власти постепенно даже в Донецкой области входили люди, из, скажем говоря, из ниоткуда, из структур сына Януковича, которые имели там опыт работы.
Александра.
В частности, да, там глава облсовета стал представитель компании МАКа, да. И, да, ну,
в Донецке.
Да, да, да. Постепенно силовики там стали ориентироваться больше на президентскую вертикаль. И это раз. А во-вторых, да, вот я могу согласиться с историком в том, что, да, действительно, там, в чем вы меня спрашивали про Донецкую область, в чем была специфика, вот когда началась даже эта русская весна, что многие люди... они были как бы членами корпорации определенной, я не говорю это мафиозный клан, но корпорация, партхозактив, назовете это как хотите, да, и они как-то вот за эти последние 10 лет у них отпала вот эта способность к публичной политике, то есть когда улица начала что-то решать, они оказались полностью растеряны, даже вот эта русская весна, антимайдан, даже регионалы, они не знали, о чем говорить с людьми, то есть условно даже этого менеджера МАКа Александра Януковича, вот человек сидел, да, руководил строительной фирмой, там, господин Федорук, он вообще не понимает, что такое публичная политика, как вообще, что такое имидж, он никогда не участвовал ни в районных выборах, он никогда не общался с людьми, и его назначили главой облсовета, и он вообще как инопланетянин вот во многих, у него, конечно, были советники, но он даже многие из них и так набирался, в принципе, весь областной совет практически, очень мало людей, которые, ну, может, только мэры городов, да, которых сохранялся личный контакт, вот, которых реально уважала громада, и она, ну, контакт был.
Вот именно это... на Донеччине, имеет
в виду? Я думаю, это и в Украине, но на Донеччине это проявлялось, потому что была монополия одной политической силы, они совершенно не чувствовали конкуренции и могли вот, ну, масса было случаев, когда вот, да, там, они поделят округа на выборах и говорят, тут баллотируется, там, Иван Иванович. И люди, которые там работали годами, там их убирали просто с этих округов, и не было вот этой связи людей и власти, вот, вот и такой четкой, что я знаю, кто мой депутат, я иду, я его уважаю. Да-да-да. И вот это тоже выстрелило в тот момент, потому что ну, не оказалось авторитета.
Именно в 13-м конце 13-го года, 14-м, Ренат Леонидович Ахметов, помним выход его к активистам из Мерседеса в Донецке, же было
да,
такое.
Да, я был да. тогда.
Вы даже присутствовали
да,
там.
Да, я там
лично, да.
Видео,
с Януковичем да. не удалось вам пообщаться, с Ренатом Леонидовичем пощастило, я кажу, украинскую. Он уже какое-то влияние имел на донецкую власть, на Виктора Януковича Ахметова? Или, судя, например, по новостям, на телеканале «Украина», принадлежащем господину Ахметову, именно во время второго Майдана, не первого, не путать, то довольно нейтрально освещали, объективно.
Ну, понимаете, сказать, что человек с таким состоянием ни на что не влияет, нельзя же не сказать, масса предприятий, которые там в ряде городов градообразующие влияют на политическую повестку, безусловно, с одной стороны. С другой стороны, у него при всей критике, да, одна из самых прозрачных структур бизнеса среди украинских предприятий, очень большой интерес в Европе, да, и, ну, даже в Донецкой области, там же треть экспорта была в Россию, треть в страны Евросоюза, треть там и Азия, да, там, и, естественно, никто не хотел, да, связывать свою судьбу с, как там, с хромой уткой, как говорят, США, и, как бы, президента другого мы выберем, а продавать металл, условно, надо всегда, и зачем санкции, все эти проблемы.
Андрей, не только попрошу вас оценить сейчас, скажем так, исторический след Виктора Януковича, начало Майдана. Опять же, вы стояли, помню, грифом заболели, мёрзли.
Грифом я в конце.
Но мёрзли вы, я следил и слежу за вашим Фейсбуком, прекрасно это помню. Конечно, вы были на Майдане, а не в областных кабинетах, но сейчас, по прошествии более 5 лет, я сейчас на это начало, ноябрь 13-го года, вы согласны с точки зрения, что при всем уважении к народу, а вышли не 100, не 1000, а сотни тысяч людей, уже в пик после разгона студентов, всё-таки при всем том, Майдан затеяли... То ли попугать Януковича, то ли поставить его на место, то ли, в конце концов, убрать его. И олигархи, в том числе Ахметов, Левочкин, хотя он был тогда главой администрации в начале Майдана. И, то есть, это такая была форма давления на Януковича, который Янукович со своим сыном, со своим кланом уже, как говорится, вышел из берегов, и олигархи почувствовали, что им, как говорится... не до смеха. А Коломойский тоже.
История Украины показывала уже столько раз. У нас столько раз пытались затеять Майдан, но почему-то получилось всего 3 раза, и все 3 раза его не затеивали.
А третий, да, он получился... третий, это какой...
Ну, я имею в виду революцию на граните. Да, это, в принципе, украинской революции... Да, естественно, падение Януковича состоит из 2 частей. Да, с одной стороны, ему отказался подчиняться большая часть народа. И он потерял легитимность, во-первых, после того, как побили в ночь на 30 ноября студентов, во-вторых, после начала убийств на Майдане. Все, еще задолго до последних дней, да, когда Нигояна убили. В общем-то, ну, номер 2 – это большой передел бизнеса, когда, в принципе, постепенно Янукович потихоньку начал терять связь с украинскими олигархами. Когда от тебя отворачиваются одновременно и народ, и элиты, естественно, это потеря власти. Но говорить о том, что, в общем-то, Майдан кем-то был организован, да, действительно, действительно, во время Майдана те или иные олигархи, используя свой медиаресурс, попытались поиграться, да, то есть показать свою лояльность всем, но, с другой стороны, давайте посмотрим на голосование за диктаторские законы, тогда хотя у каждого ведь олигарха был свой пул депутатов.
И никуда не делись.
Да, да. И
Янукович приходил в Раду, вспомнил.
И никто этим пулом даже не пытался пошевелить, да, хотя, казалось бы, да, ну вот есть сколько-то там депутатов оппозиции, ну вот возьмет Ахметов какую-то часть своих, там возьмет Египка какую-то часть своих, пристегнет, и вот тогда вот Рада проголосует как надо, и тогда вот мы с Януковичем поторгуемся. А ведь не сделали они это, правда. Они уже что-то начали делать после того, как Янукович, собственно говоря, сбежал. Вот только тогда, и даже только тогда Ахметов окончательно решил порвать с Януковичем. Несмотря на то, сколько шестерки Янукович вышел из-под власти, несмотря на то, сколько он отобрал бизнес у Ахметова за прошедшие
годы. Уже отбирал.
Да,
к концу своей президентской каденции.
Да, да. И вот несмотря на это, Ахметов, возможно, тоже боялся рискнуть и поставить все на какую-то карту. Ну, тут есть еще один пуск. Тогда я об этом... Один момент, да, не с кем было на Майдане договариваться. Если в 2004 году можно было получить гарантии от Ющенко, в 2013-2014 году на Майдане договариваться было не с кем. И президентские выборы в Украине показали, что, в принципе, ни Кличко, ни Яценюк, ни Тягнебок – это не те люди, которые будут выдерживать эти договоренности с олигархами. Вот это было понятно, и это еще одна причина, почему олигархи, в том числе Ахметов, не шли против, несмотря на вроде бы свою заинтересованность, не шли против Януковича до того, как Янукович сам сбежал.
Виталий, ну вот все ж таки хотел бы, чтобы... Вы молоды, конечно, но все равно и знаете, и общаетесь с вашими земляками. Янукович в начале своего вот этого продвижения на Донеччине, заступник головы Донецкой облдержадміністрації, потім возглавил. Вот, почему он стал руководить такой не последней областью Украины? С чем это было связано?
Ну, помните лозунг 2004 года «Тому еще», Виктор Федорович? Ну, стал в силу разных... Он был представителем вот этого партхозактива типичным, да, он был завгаром, грубо говоря, ну, руководителем большого автотранспортного предприятия, работал в угольной промышленности, в определенных кругах его знали, всегда была, да, такая на Донбассе прослойка инженерная, да, там либо руководители крупных предприятий, они с друг другом общались, они друг друга знали, и в каких-то определенных узких кругах, да, он, возможно, был достаточно известен, хотя неизвестен широкой общественности, поэтому, ну и как всегда, да, в истории бывает стечение обстоятельств, вот он был из этой когорты, выбрали его на тот момент, он возглавил область, продемонстрировал какие-то там относительные успехи в рамках Украины. Не знаю, сколько это была его заслуга, либо заслуга общей конъюнктуры рынка.
Были все-таки, да?
Ну, экономические, угу. Да, там показатели, все показывают какой-то рост экономический. Может, это совпало просто, что закончилось период этой дезинтеграции постсоветской, рост был везде, в принципе, по всем регионам. И он стал руководителем таким
образом. Это правда, кстати, приписывает Януковичу цитату, когда он, будучи уже премьер-министром Украины, на одном из заседаний Совета безопасности, Рады безопасности и обороны, где был Виктор Ющенко, тогдашний президент Украины, там возникла дискуссия российский бизнес и так далее, влияние России через олигарха и прочее, прочее. И, дескать, Янукович, я сейчас, дело не в достоверности цитаты, приписывает Януковичу, мне интересно, это правда или нет, сказал в лицо Ющенко, вот у тебя... Ти кажеш про вплив російського бізнесу, а я очолював Донецьку область, і російського бізнесу в Донецькій області не було при губернаторі Януковичу. Це правда?
Ну, в принципе, смотря что считать российским бизнесом, такого количества, да, как в других регионах, возможно, не было, потому что, в принципе...
Ну, было что прихватизировать.
Мы же не знаем, кипрские, да, вот эти все учредительские фирмы, учредители крупных, там, или голландские, кто их конечный бенефициар. Но как такового, да, российского влияния я не ощущал, честно говоря. Мне кажется, оно могло быть гораздо сильнее и направленного. Я не ощущал ни политического, ни экономического. Ну вот, допустим, да, там, если брать Мединвест, то там какая-то часть принадлежит Вадиму Новинскому, да, там, через этот смарт-холдинг.
Так, да.
Да, считать это российским бизнесом или считать международным, я не знаю, но чтобы там вот они чем-то владели и что-то скупали массово, такого...
При губернаторе Януковича не было.
При губернаторе Януковича такого не было. Было, да, вот эта продажа, когда были выборы Януковича, когда там индустриальный союз Донбасса частично продали, да, там, россиянам. Вот это, пожалуй, единственная такая громкая сделка была, но это еще было до президентства Януковича и уже после его губернаторства, когда он боролся за пост президента. И там сделка непонятная, как бы, кого считать вообще владельцем этого предприятия.
Андрей, вот критики Януковича, еще когда он даже премьер-министром был, пророссийский президент, это справедливо по отношению к Виктору Федоровичу? Политик пророссийский.
Вы знаете, конечно, степень пророссийскости, конечно, бывает разная, но, в общем-то, скажем так, Янукович, конечно же, был человеком не русского, а советского мира, да, но мы видим, что советский мир, то есть в Крыму ведь тоже был не русский, а советский мир, да, и все-таки они выбрали Россию, потому что она более, вот эти носители русского мира в Крыму, то есть, да, они психологически выбрали Россию, потому что Россия, она более близка, русский мир оказался более близок к советскому. Главное, проблема Януковича то, что им оказалось очень легко управлять, да, то, что его ближайшее окружение, благодаря тому, что он говорил на похожем языке, удалось насытить непосредственно гражданами России, бывшими гражданами России, да, агентами влияния как таковыми, а мы знаем, сколько, теперь уже знаем, сколько бывших силовиков из России оказалось в структурах Януковича, да, в принципе, в гораздо большей степени можно было бы назвать пророссийским, естественно, на премьер-министра Азарова, да, потому что в этом плане Янукович до поры до времени был готов слушать ту часть его окружения,
урановое соглашение с Америкой, помним, да, например, да, при президенте Януковича.
Он был готов играть, да.
Сланцевый газ допустил компании западные.
Янукович, естественно, боялся России в том смысле, что, да, он мог отбирать бизнес у других олигархов, но он понимал, что может прийти дядя из Москвы, отобрать бизнес, в свою очередь, у него. У него этот интерес был. Но когда он начал терять контроль над экономикой, да, летом 2013 года вот это, в принципе, начались самые большие проблемы из-за того, что Россия начала экономическую войну против Украины. В этот момент он понял, что, в принципе, риск перестать быть президентом на второй срок его испугал больше, чем риск потерять свой бизнес, если придет сюда Москва и все от него отберет. Вот этот момент перелома, мне кажется, произошел летом 2013 года, еще перед Майданом. Да? И вот в этот момент он стал полностью пророссийским. Говорить о том, что как бы Янукович это вот психологически наш Лукашенко, который, да, заигрывает с Москвой, но он до конца как бы там пытается как бы Белоруссию все-таки хоть немного...
Лавировать.
Да, то есть пока жив Лукашенко, все-таки Путин не сможет захватить. Да, только это... через труп Лукашенко.
Да.
С Януковичем такое бы нет. Не, было бы невозможно. Янукович, в принципе, то есть...
То есть Януковичем он проиграл бы Янукович, да?
Границы мира Януковича, угу. Да, который он бы защищал до конца, гораздо уже границ Украины. Да, в принципе, они могли бы ограничиться границами Межигорья. Вот в этом разница между Януковичем и Лукашенко. Да? Разница в ощущении моего. Да? То есть, это не Украина, это гораздо меньше.
Ну вот, хотел бы такой вопрос адресовать Виталию. Опять же, утверждаю, что каждая страна заслуживает своего руководителя. Тем более законно избранного. Янукович абсолютно, ну не абсолютно, но законно был избран в 2010 году. Там были какие-то мелкие нарушения, в любом случае массовых потасовок не зафиксировано. Украина заслужила такого президента, Виталий?
Ну вы понимаете, у вас философский вопрос. Заслужила? Его выбрали. Заслужила она его, не заслужила? Его выбрали граждане Украины. В принципе, он был во многом, да, типичным представителем Украины, типичным украинцам, да, советским, можно сказать.
Я не хочу вас обидеть ни в коей мере, это не мое мнение, но некоторые утверждают. Вот он донецкий, знаете, такое мнение есть, вот, дескать, только на Донбассе мог быть такой политик. Это правда?
Ну, я не знаю, по-моему, сейчас много в Украине, да, ярких политиков, да, из разных там, из социалистических
партий. Хотя Лазаренко,
партии.
Например, не из Донбасса же.
Да, вы Лазаренко вспоминаете, у нас страна всего большая, но можно найти в любом регионе достаточно ярких людей. Проблема в том, что достаточно, я не понимаю, почему в партии в этой решили, выбор пал на него, потому что даже в 2004 году любой другой кандидат мог бы выиграть у Ющенко, ну, мог бы выиграть, в принципе, если бы они поддержали, но поддержали почему-то его, а тут в чем-то я могу согласиться, что у него был достаточно, ну, скажем, он по-своему, да, был умным человеком, но у него был ум этот, как у руководителя все-таки автобазы, предприятия, и на Донбассе у многих, да, там было такое понимание до себя в каких-то производственных процессах, то есть, а некоторые вещи, мне кажется, вероятно, он, может, не ощущал какие-то более глобальные. И также он к стране относился, ему казалось, что можно рулить, да, обществом, как автобазой. Вот и опять же, когда в Донецкой области работал, там у многих руководителей ниже уровня, которые, может, копировали его в поведение во многом, у многих было представление о политических процессах как о каких-то производственных. А это немножко сложнее, и, вероятно, да, то, что он когда-то, возможно, недополучил какого-то гуманитарного образования и видения, вот это вот ему помешало осознать, что все гораздо сложнее и может повернуться, да, там, не совсем хорошо для него.
Мне кажется, тут еще один момент. Вот давайте с точки зрения современности, а почему Гройсман?
Премьер-министр?
Вот, да, вот почему, да, ну, собственно говоря, ну, посредственность, да, с минимальным...
Это ваше мнение.
Ну, да, да, я, естественно, отвечаю только за свое, озвучиваю только свое мнение, да, посредственность с минимальным уровнем образования, да, то есть, в общем-то...
Ну, почему высшее
образование? Ну, есть, да, то есть, заочный
диплом... Не сидел,
как Янукович. Заочный диплом МОУП, да, то есть, даже не сидел, вы представляете, ведь в некоторых кругах это недостаточно.
А почему вы о Гройсмане не говорите?
Я вот о чем говорю, а почему он, хотя бы масса достойных кандидатов, потому что он всех устраивает. Потому что его все знают, потому что с ним легче договориться депутатам. И за Гройсмана проголосует, да, а за человека, у которого есть свое мнение, есть своя позиция, есть свои хоть какие-то, ну, принципы, да, с ним уже сложнее гораздо, да. Вот, поэтому в 2004 году Янукович их устраивал, потому что он был из их окружения, говорил на языке, а потом в него уже вложили слишком много. Потом уже было жалко отказаться от потраченного на него политического капитала.
Я прошу прощения для баланса, вот, правда, это совсем мало времени, но не могу не озвучить мнение самого нашего героя нашей программы, Виктора Януковича, интервью июня 2015 года BBC. Итак, я не допустил войны, утверждал Янукович. В Украине доллар был по 8 гривен. В Украине вовремя получали зарплату. Украина развивалась. Мы думали о будущем. А что после этого произошло со страной, Виктор Федорович? Что произошло за эти 5 лет? Ну, если это отдельный разговор, но можно сказать, что резко Украина поменялась в лучшую сторону?
Ну, в данном случае, если говорить об экономическом кризисе, который случился после бегства Януковича, то, в принципе, мы как раз заплатили вот за вот этот доллар по 8, который бесконечно долго держали любой ценой, в конце уже российскими кредитами. О том, что Украина поменялась в лучшую сторону, да, она поменялась в лучшую сторону в плане реформ, да, при всем том, насколько мы говорим, что мы как будто бы, да, многие говорят, что мы вообще никуда идем. Мы прошли гораздо больше, чем за предыдущие 25 лет, да. Мы прошли просто... Машина Украины движется отдельными частями, да, ага. И в разных направлениях.
Но все-таки
да.
Вперед.
Да, у нас проблема в том, что у нас все-таки продолжается психология выживания, да. И еще одна проблема. Часть элиты ушла дальше, чем ушла Украина психологически. Вот эта элита Майдана, да.
Так, Майдана, не властная, не олигархическая, а Майдана.
Часть все-таки есть там, да. Как бы, потому что Майдан был разный, давайте не мыслить только активистами, да. Украина, то есть, некоторые люди психологически ушли еще дальше, чем страна, но большая часть населения осталась, Украина осталась психологически вот где-то там позади, да. И вот это, и вот сейчас вот мы видим реакцию этих людей, которые вот отстали, не поняли, куда пошла страна, да, в общем-то, не присоединились к этому движению, ну, в общем-то, и вот сейчас мы видим внезапный большой электоральный сюрприз, который вот мы сейчас наблюдаем.
А Зеленском?
Да, я о Зеленском. Да, вот это вот реакция тех людей, которые не поспевают за изменениями в стране. Они их не понимают, и они голосуют за то, что они понимают.
В самом конце нашего разговора мы успеем принять еще один телефонный звонок нашего слушателя. Пожалуйста, в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Олег. Я хотел бы вашим гостям задать такой вопрос. Как бы мы не относились до Януковича, но он сыграл одну из страниц истории Украины в том плане, что показавши, що якщо президент не обращає на свій народ, то він потім їде куди за границю надовго-довго. Ну, у мене другий вопрос. Як ви вважаєте, з тих кандидатів в президенти є такий на приметі второй Янукович? Чи поки його якось не видно?
Ну, по хвилині. Віталій.
Я, якщо можете, пропущу, це політичний вопрос. Я не хотів би...
Хорошо, з другої сторони, ось це перший момент. Дійсно, позитив в тому, що, наприклад, Януковича в Україні було показано, що якщо, грубо говоря, політик, руководитель заривається, то його ставить на місце народ. Это, ви согласні з цим?
Ну, я думаю, це і раніше були подобні случаї. В 2004 році, да, були некоторі... подобные инциденты, поэтому выбирать надо самому, исходя из своих каких-то потребностей. Главное, как бы сохранить культуру диалога какую-то и не навешивать ярлыки на своих противников. Знаете, когда многие люди пишут сейчас, если выберут этого, то я уеду, если выберут этого, то я уеду. Я думаю, конца света...
Но Янукович есть среди 44 кандидатов в президенты сейчас?
Я думаю, конца света не произойдет, кого бы не выбрали, если будут в стране нормально работать институции и контролировать власть, общество будет.
Андрей?
У нас некоторые кандидаты такие первые, что, в общем-то, на их фоне меркнет бы второй Янукович, в общем-то, да. Поэтому давайте, в общем-то, не увлекаться вот этими вот страшилками, да. И снова-таки, говорить о том, что народ поставит их на место, давайте не забывать, что продолжается война. И,
кстати, да.
И
да. Вот, Янукович правил без войны.
И это не заслуга Януковича. Конечно, заслуга Януковича в том, что сейчас все вылилось в войну в большой степени, да, потому что, в общем-то, Крым подготовил к оккупации Янукович, Донбасс подготовил к оккупации Янукович, в общем-то. Это понятно. Я имею в виду задолго до того, как он уехал из страны. Так что давайте думать о том, что все-таки надеяться проголосовать за такого, не проголосовать за такого первого, чтобы нам не пришлось, в общем-то, выходить и ставить его на место.
Может быть, еще хуже, так я вас понимаю. Да, не исключается, нежели при президенте Януковиче, правление которого и в Украине, и в Донбассе, когда он был главой области, мы анализировали в прямом эфире с нашими уважаемыми гостями. Виталием Сизовым, спасибо за участие в нашем эфире, и Андреем Плохониным. Спасибо большое. Мы продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
В Украине вступили в силу нормы Конституции, закрепляющие стремление государства стать членом Европейского Союза и НАТО. Авторы изменений в Конституции считают, что это мобилизует и власть, и общество в стремлении к реформам. Украина твердо легла на прозападный курс после российского вторжения в Крым и гибридной войны на Донбассе, утверждают инициаторы этих изменений. Но как менялось отношение к евроинтеграции в регионе, часть которого захватили до сих пор уже скоро 5 лет, как удерживают пророссийские сепаратисты.
Прошлогодние исследования общественной мысли в Украине показали, за прошедшие 5 лет количество сторонников интеграции в Евросоюз и НАТО выросло до относительного большинства. Про вступление в ЕС, как про скорее положительное решение, говорят 47,9%. Военно-политический союз НАТО 39,6%. Причем, если рейтинг ЕС вырос с 2013 года всего лишь на 6%, то положительное отношение к НАТО за тот же период появилось у более чем четверти опрошенных. Изменилось и отношение к присоединению к России и Белоруссии. Одобрение упало с 48 в 2013 до 22 в 2018 году. Мониторинг общественной мысли регулярно проводит фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева совместно с Институтом социологии НАН Украины. Результаты социологического опроса группы «Рейтинг» еще более выразительны. В марте 2018 года 52% опрошенных украинцев высказались в поддержку Евросоюза. Это на 10% больше, чем в сентябре 2013 года. Впрочем, на востоке Украины показатель куда скромнее – всего 28%. Несмотря на аннексию Крыма, гибридную войну и более 10 тысяч погибших в боевых действиях, популярность российского таможенного союза на Востоке до сих пор выше на 6%. Похожая ситуация, если верить опросу, и с НАТО. 43% украинцев поддержали бы вступление в военно-политический альянс. Однако на Востоке Украины приверженцев этого решения в 2 раза меньше, только 22%. Изменения в Конституцию принимались не для того, чтобы улучшить отношение жителей Донбасса к этим структурам, а для того, того, чтобы исправить действия предыдущего президента Виктора Януковича, говорит аналитик фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский. Когда его команда пришла к власти, то они вычеркнули из нормативных документов упоминания о евроинтеграции и закрепили внеблоковый статус Украины. А изменило отношение населения к Донбассу, к НАТО и ЕС российская агрессия. Это очень хорошо было заметно на фокус-группах, которые проводили в прошлом году в 4 городах региона.
14 року громадян України, які живуть в цьому регіоні, у них сталася така серйозна світоглядна криза. 91 року вони чули з боку Росії Донбасу, що українці і росіяни – це брати, суперечності створюють політики. А в 14 році раптом спочатку Крим, а потім військові дії на Донбасі. І люди бачили росіян озброєних, які заходили, які чиняли різні дії, які воювали.
Говорит Бурковский, большинство людей там до сих пор переживают этот кризис, хотя и не поддерживают интеграцию с Россией, и этот вопрос остается для них очень болезненным. Законодательное закрепление стремления в ЕС и НАТО будет воспринято позитивно, считает активист и представитель инициативы «Майдан Мониторинг» Виталий Овчаренко. До войны он жил в Донецке, принимал участие в Евромайдане, впоследствии воевал в добровольческом батальоне «Артемовск».
То, что мы закрепили в Конституції, це одне. Але критерії, які приблизять нас до інтеграції в ЄС і НАТО, вони розвивають також і багато внутрішніх трансформацій і реформ. Якщо, звісно, що ці трансформації, реформи будуть відбуватися, цей ефект побачить і жителі Донбасу, ті, які сумніваються, куди повинна інтегруватися Украина.
Кроме того, жителям Донбасса необходимо рассказывать, что такое Евросоюз и что такое НАТО. Многие из них все еще живут в плену советских мифов. 29 января 2019 года президент Петр Порошенко заявил, что до 2024 года Украина подаст заявку на вступление и в Евросоюз, и в НАТО. Александр Демченко, Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Тому що кожна дорога – це наші радість і втома. Тому що кожна зупинка – це наші тиша і самотність. Тому що ми завжди знаємо, хто нас чекає вдома. Знаємо, що таке відданість і що таке незворотність. Кожному з нас буде, що розповісти по смерті, хоча жоден із нас не вірить її можливість. Небо нам нагріває наші куртки подерті. Я маю серце, і саме тому розумію його важливість. Я маю голос, і саме тому вмію порозумітись. І ця дорога насправді може бути легкою, бо над нею завжди висить теплий місяць, і його завжди можна торкнутися рукою. І тому ми будуємо цю дорогу з тиші та глею, протягуємо її, ніби нитку, лишаємо за собою. Між голосом і мовчанням, між небесами і землею, між темрявою і світлом, між забуттям і любов'ю. Сергій Жадан.
Запомні цю страницю.
Ну а подытоживает, как всегда, программа «Радио Донбасс Реалии» еще один выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
На шахте 1-3 Новогрудовская под землей остаются 17 горняков. Других подняли на поверхность по состоянию здоровья. Об этом сообщает независимый профсоюз горняков Украины. По данным пресс-службы, длительное пребывание в замкнутом пространстве на глубине 530 метров негативно влияет на психологическое состояние и здоровье шахтеров. Кроме того, на шахте Кураховская шахтеры прибегли к другой форме протеста. Горняки спускаются под землю, но к работе не приступают. Напомню, 18 февраля горняки госпредприятия «Селидов Уголь» отказались начинать работу из-за задолженности по заработной плате за ноябрь, декабрь и январь. Конфискованные почти 1,5 миллиарда гривен преступной организации времен президентства Виктора Януковича перечислены на банковский счет Государственного казначейства Украины, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По ее данным, сегодня апелляционный суд Черкасской области удовлетворил жалобу прокуратуры на приговор, цитата, одному из участников преступной организации, созданной Януковичем. Адвокаты экс-президента Украины со своей стороны заявляют, что их клиент не имеет никакого отношения к этим деньгам. Численность постоянного населения на неподконтрольной властям территории Донецкой области в 2018 году сократилась почти на 30 тысяч человек. Об этом говорится на сайте так называемого Минздрава ДНР. По данным группировки, по состоянию на 1 января численность населения составила 2 миллиона 277 тысяч человек. Отмечается также, что уровень смертности в ОРДО превышает в 3 раза уровень рождаемости. Причинами смертности на первом месте называют болезни системы кровообращения, на втором онкологические заболевания, на третьем несчастные случаи. Кроме того, демографическая нагрузка на 1000 лиц трудоспособного возраста, так называемый коэффициент иждивенчества, возросла и составила 806 человек. Стоимость проезда в общественном, коммунальном и частном транспорте в Мариуполе вырастет с 1 марта. Согласно решению исполнительного комитета городского совета, с марта стоимость проезда будет составлять 8 гривен в автобусах и 7 в трамваях и троллейбусах. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 0 до 5 градусов мороза.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному», «Радио 49-я параллель». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Ну и теперь мы с вами встретимся уже на следующей неделе, в понедельник. Хороших вам выходных.
Вы слушали «Донбасс Реалии».